9. Ночные метаморфозы. Далекие отголоски негромкого, но настойчивого стука вырвали Симону из мира акварельных мерцающих полутонов и лун, сливавшихся в блестящие серебряные монеты. Стук повторился, однако Симона уже окончательно проснулась и поняла, что сон сморил ее, возобладав над желанием почитать на ночь. Складывая очки, она вновь услышала разбудивший ее звук и сообразила, что он означал. Кто-то деликатно постукивал костяшками пальцев в окно, выходившее на веранду. Симона поднялась и увидела за стеклом улыбавшегося Лазаруса. Со смущением она почувствовала, как вспыхнули щеки. Открывая дверь, женщина взглянула на себя в зеркало, висевшее в прихожей. Кошмар.
«Добрый вечер, мадам Соэль. Возможно, я не вовремя», — начал Лазарус.
«Ни в коем случае. Я... Представляете, я читала и вдруг заснула».
«Следовательно, вам нужно взять другую книгу», — заметил Лазарус.
«Полагаю, вы правы. Проходите, прошу вас».
«Мне не хотелось бы причинять вам беспокойство».
«Не говорите глупостей. Проходите, пожалуйста».
Лазарус вежливо поклонился и вошел в дом. Его взгляд скользнул вокруг, оценивая обстановку.
«Дом на мысе никогда не был таким уютным», — промолвил он. «Ему повезло».
«Это все заслуга Ирен. Она у нас в семье главный декоратор. Чай? Кофе?»
«Чай великолепно, но...»
«Ни слова больше, я тоже с удовольствием выпью чашечку».
На секунду их взгляды встретились. Лазарус тепло и улыбнулся. Симона, внезапно смутившись, сосредоточилась на приготовлении двух чашек чая.
«Наверное, вы недоумеваете, какова цель моего визита», — заговорил кукольник.
«Вот уж действительно», — подумала Симона.
«Дело в том, что каждый вечер я совершаю небольшую прогулку до утесов. Она помогает мне расслабиться», — продолжал Лазарус.
Между ними повисла короткая пауза, которую нарушало тихое бульканье воды в чайнике.
«Вы слышали о ежегодном карнавале в Голубой лагуне, мадам Совель?»
«В августе, в последнее летнее новолуние», — вспомнила Симона.
«Правильно. Я собирался спросить... то есть я хочу, чтобы вы поняли, что в моем предложении нет ничего двусмысленного. Напротив, я не решаюсь его произнести. Даже не знаю, как начать».
Лазарус запинался, напоминая разволновавшегося школьника. Симона безмятежно улыбалась.
«Я собирался спросить, не согласитесь ли вы стать моей спутницей в этом году?»
Симона поперхнулась. Улыбка Лазаруса медленно увяла.
«Простите, я не должен был спрашивать. Примите мои извинения».
«С сахаром или без?»
— мягко прервала его Симона.
«Что?»
«Чай. С сахаром или без?»
«Две ложечки».
Симона кивнула и неторопливо размешала в чашке две ложки сахара. Приготовив чай, она с улыбкой протянула чашку Лазарусу.
«Если я вас обидел...»
«Нет, не обидели. Я просто не привыкла к таким приглашениям, но я с удовольствием пойду с вами на праздник», — ответила женщина, сама обескураженная собственным решением.
Лицо Лазаруса осветилось радостной улыбкой. На миг Симона почувствовала себя на 30 лет моложе. И чувство это было двойственным, с одной стороны восхитительным, а с другой — смешным. Оно опасно кружило голову и было сильнее, чем привычка к скромности, сомнения или угрызение совести. Она давно забыла, как приятно осознавать, что ты нравишься кому-то. Через 10 минут разговор продолжился на веранде дома на мысе. Морской бриз раскачивал масляные фонари на стене, Лазарус, усевшись на деревянную балюстраду, смотрел на колыхавшиеся кроны деревьев в лесу и море, шелестевшее темными волнами. Симона наблюдала за выражением лица кукольника.
«Меня радует, что вам понравилось жить в этом доме», — сказал Лазарус. «А дети привыкают потихоньку к Голубой лагуне».
«Не могу пожаловаться. Напротив. Более того, Ирен, кажется, уже встречается с местным мальчиком, неким Исмаэлем. Вы его знаете?»
«Исмаэль? Хороший парень, насколько мне известно», — отрешенно ответил Лазарус.
«Надеюсь. Однако я до сих пор жду, когда он соизволит со мной познакомиться».
«У мальчишки все такие. Поставьте себя на его место», — примирительно сказал Лазарус.
«Ну, наверное, я веду себя, как все матери. Смешно так опекать 15-летнюю девочку».
«Это вполне естественно».
«Но не уверена, что она считает так же».
Лазарус усмехнулся, но ничего не сказал.
«А что вы о нем знаете?» — спросила Симона.
«Об Исмаэле? Ну, в сущности, немного», — начал Лазарус. «Мне известно, что он хороший моряк. Я знаю, что его считают замкнутым юношей, не склонным заводить друзей. Дело в том, что я тоже мало выхожу в люди, но, думаю, вам не стоит волноваться».
Голоса навязчиво проникали в окно, как вьющийся и въедливый дымок непогашенного окурка. Не слышать их было невозможно. Шум моря почти не заглушал разговор Лазаруса с матерью внизу на веранде, хотя на мгновение Дориан пожалел, что это не так. Он предпочел бы, чтобы их слова вообще не достигали его ушей. Что-то настораживало в каждой фразе, в каждой интонации. Нечто трудноуловимое. Тайный подтекст, сопровождавший все сказанное. Возможно, проблема заключалась в том, что Дориан стал свидетелем, как мать безмятежно беседует с мужчиной, не являвшимся его отцом. Хотя посторонним мужчиной и оказался Лазарус, тот, кого Дориан считал другом. А может, дело было в том, что диалог их имел особый оттенок взаимной симпатии и приязни. А может, честно сказал себе Дориан, иное всему ревность и глупая уверенность, будто мать не должна беседовать с глазу на глаз с посторонними мужчинами. Что являлось чистым эгоизмом. Эгоизмом и несправедливостью. В конце концов, Симона была не только их матерью, но и женщиной из плоти и крови. Она нуждалась в дружбе и компании других людей, а не только в обществе собственных детей. В любой приличной книге об этом писали прямо. Дориан еще раз рассмотрел теоретический аспект данного тезиса. С точки зрения теории все выглядело правильно, а вот с практикой дело обстояло намного хуже. Не зажигая свет в своей комнате, Дориан на цыпочках приблизился к окну и украдкой выглянул на веранду. «Эгоист и к тому же шпион», — укоризненно шепнул ему внутренний голос. Удобно укрывшись за пологом темноты, Дориан видел тень матери, падавшую на деревянный настил веранды. Лазарус стоял и смотрел на море, черное и таинственное. Дориан сглотнул. Ветер шевельнул занавески, за которыми прятался мальчик, и он инстинктивно отступил назад. Мать произнесла что-то неразборчивое. Дориан, престыжный, что тайком шпионил, решил, что все-таки дела матери его не касаются. Мальчик собирался тихонько отойти от окна, когда краем глаза заметил какое-то движение в сумраке. Дориан резко обернулся, почувствовав, как волосы на затылке встали дыбом. Комната была погружена во мрак, лишь слегка разбавленный натеками голубоватого света, который просачивался в щелку между колыхавшимися шторами. Дориан медленно протянул руку, нащупывая на прикроватной тумбочке выключатель лампы. Дерево показалось непривычно холодным. Через пару секунд пальцы коснулись выключателя. Дориан нажал на кнопку. Металлическая спираль в стеклянной колбе лампочки на миг ярко загорелась и угасла снежным звуком. Мимолетная вспышка ослепила Дориана. А затем темнота сгустилась еще больше, как будто он провалился в глубокий колодец с черной водой.
«Лампочка перегорела», — подумал Дориан. «Обычная вещь. Вольфрам, металл, из которого делают спираль накаливания, имеет ограниченный срок жизни». В школе ему подробно об этом рассказывали. Успокоительные мысли мигом испарились, когда Дориан снова заметил движение в тени —